Здравствуйте всем. Мы начинаем нашу очередную трансляцию. Меня зовут Ячная Люба. В студии сегодня Галина Бродецкая. Мы продолжаем тему аспектов психической конституции человека. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Не слышно. Здравствуйте всем. Скажите, пожалуйста, как слышно? Сегодня в студии Галина Бродецкая. Мы продолжаем тему аспектов психической конституции человека и развития каждого отдельного типа. Речь сегодня пойдет о детях. И если кто-нибудь из вас слышит то, что я говорю, пожалуйста, напишите. Что-нибудь в чате. Скажите хотя бы мяу. Эфир начался. Кто нас не слышит, пишу я в чат. И очень надеюсь на ответ. Ау, люди, мяукните что-нибудь. Я не понимаю, Галя, но они ничего не пишут. Не слышу, хотя радио показывает, что работает. София, теперь слышишь? Микрофон. Микрофон работает. А, теперь, да, теперь слышно. Звук есть. Спасибо, Юра, спасибо, София. Прекрасно. Ну, раз все нас слышат...
Сколько у нас там человек?
У нас сколько есть.
Ну, я просто думаю, с чего начать тогда лучше пока. Бывает подтягиваться. А, здравствуйте, во-первых.
Слышно, но фонит. Галя, попробуй микрофон подальше от себя.
А вот так? А, раз, два, три, четыре, пять. Студия, студия, база, база. Как слышите, прием?
Первый фокстрот.
Первый я фокстрот.
Вот.
Но я пока побалакаю тогда. Во-первых, в смысле чего я не могу определиться. Наверняка будет интересно послушать окончание про вот эти две противоположные пары, которые
как
мы не закончили.
Как в трубу говорят, а если ближе?
А поближе вот так.
Угу.
Время 8 часов 5 минут, как слышно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Народ, скажите что-нибудь. Мы стараемся сейчас отрегулировать микрофон. Слышно, говорит нам лошадка. Хорошо. Вот. Ну, я думаю, что с темой предыдущего нашего эфира мы все-таки закончим.
Сначала.
Сначала
закончим, а потом перейдем к деткам.
А потом перейдем к деткам, да. У нас осталось...
Будем по порядку
делать. Да, взаимодействие, как ты говоришь, самых сложных, да, депрессивного и компульсивного и стероида с шизоидом.
Угу.
Ну, вот сейчас об этом и поговорим.
Хорошо. Ну, начнем с первой пары.
Угу.
Депрессивный и компульсивный. Наверное, все уже забыли. Я немножко коротко напомню,
угу.
В чем разность происходит. Из тех слушателей, которые проходили курс Таро, для себя можно построить аналогию, не в полном смысле это сходство, да, но аналогию с Папским Союзом. Эти пары сложны именно тем, что они живут совершенно из разных мест, сильно по-разному, не просто противоположно, а совсем не так воспринимают этот мир, не так его переживают, чувствуют, осознают. Вот. Собственно, потому трудно коммуницировать и находить какие-то общие точки соприкосновения. И в этом же, как обычно, заложен ресурс на развитие. Если обучаться друг у друга, прикладывать к себе модель восприятия другого человека, в этом есть развитие. Ну и чего? Значит, кратко напоминаю про депрессивного. Депрессивный живет, во-первых, внутри. Во-вторых, он живет, скажем так, в сердце, да, в сердечном центре у него находится центр. сборки себя. Он воспринимает мир через чувства. Больное место его – это отсутствие чувств. И по-хорошему или по-плохому он провоцирует тех, с кем общается, на выражение каких-либо чувств, как минимум, а в идеале на разделение своих чувств. Напоминаю еще, что депрессивный питается чувствами, переживаниями. В базе изначально сам по себе депрессивный не производит никаких переживаний. С течением жизни, если он развивается, он научается не только принимать в себя чужие переживания и их там переваривать, но еще и производить свои собственные. С одной стороны депрессивный, с другой стороны компульсивный, у которого изначально в базе большие трудности на проявление чувств, на вообще чувствование того, как я это переживаю и чувствую, потому что внимание у компульсивного на форму, на внешнее, на правила и на, так сказать, кто как себе это понимает, порядок. Компульсивный живет из головы. Женя это говорил уже на описании компульсивного, но напомню. Как говорит Женина мама компульсивная, любит, не любит, если повезет в паре. Да? Главное, чтобы все было правильно. И вот встречаются и влюбляются, предполагаем, что близость строится на любви, да? Два таких совершенно разных человека. Компульсивный, которому важно, чтобы все было по его порядку, по его правилам, которому далеко вторично или десятирично чувства и их проявления, который сам даже не очень уверен и сам себе, может быть, не признается в своих чувствах, да? Вот. И депрессивный, которому это необходимо как воздух. И наоборот, депрессивный, как правило, с другой стороны рассматриваем, как правило, невнимателен к форме, он экспансивен, захватывает все больше и больше пространства. Естественно, незаметно для себя, но очень заметно для компульсивного, он наезжает все время на его границы, он все время вносит беспорядок в его упорядоченную жизнь. И автоматом друг к другу депрессивного и компульсивного, в смысле неврозов, их друг к другу не тянет. Понятно, да, описываю? То есть, если, допустим, компульсивному в астероиде притягательна именно та самая противоположно заряженная часть, к которой он стремится, да, неосознанно или осознанно, он стремится туда для своего развития, то депрессивный для него человек с другой планеты. В этом основная сложность. Соответственно, такая пара изначально держится только на любви. И технически просто, морально очень тяжело такой паре строить взаимодействие только на близости. Это их единственный выход. В быту им очень трудно сойтись. Слишком разные взгляды вообще на быт, на устройство жизни, на упорядоченность жизни. Какие опасности есть? Вспоминаем, депрессивный готов в непроработанном варианте, автоматично готов слишком сильно подстелиться под любимого, чтобы быть нужным. Да? Это исходит из его фундамента, его невроза. Есть опасность в том, что депрессивный перестает быть собой, становясь тенью компульсивного, будь то мужчина или женщина. Старается изо всех сил соответствовать. Тогда депрессивный наш, к сожалению, теряет себя. И понятно, что это не про развитие. Да? Он не берет модели компульсивного, не прикладывает их к себе, а старается им соответствовать. У компульсивного есть опасность обесточить депрессивного. То есть он его начинает, так как ему болезненно вот это все, и для него это слепая зона, да, чувство переживания, и хаос, и экспансия. Опасность в том, что своими склонностями к диктаторству и авторитарности, да, он просто лишит воздуха депрессивного, и тогда непонятно, зачем мы вместе. Да? Плохую картинку нормально описала?
Ну, мне вполне страшно. Красок, да? Да. Вот.
И в такой ситуации можно делать только одно. Каждый раз делать самому шаги паре, и неважно, с двух это сторон или только с одной, делать шаги навстречу тому человеку, или как это скажем, тому содержательному наполнению, которое находится за личностью, за неврозом. Собственно, в этом и содержится тот самый ресурс. Каждый раз перешагивая через себя как личность, следующий барьер перешагивая через личность в неврозе другого человека, да, обусловленный вот его типом, доходить все-таки, как говорит эссе, до золотого ореха, содержащегося в человеке. То есть только на притяжении вот двух золотых орехов люди могут быть. Вот. Я вскользь упоминала, тоже не помню в описании какого типа, вот это сложное соединение депрессивный-компульсивный. и рассказывала в пример, как в бизнесе это может выглядеть, взаимодействие таких двух людей.
Угу.
Когда они на совещании обсуждают, и депрессивный говорит о том, что нужно быть человечнее, нужно заботиться, важно понимать, что с другими происходит, угу. там и прочее, и что мы-то по дружбе, там, и по сплоченной команде, и прочее, прочее, все для тебя сделаем или для дела. А для компульсивного это вообще ни о чем. Он впадает в панику и в паранойю, потому что как? Не делается главное. О каких чувствах мы говорим, о каком человеколюбии, да, когда есть алгоритмы, есть технологии, а вы их не соблюдаете.
Ну да. То есть вы сейчас придумали оправдание, как ничего не сделать.
Точно.
Вот так это выглядит со стороны компульсивного.
Да, да. Угу. А со стороны депрессивного это угу. выглядит как, ну, начальник угу. вообще сухарь, да, черствый, угу. не понимает основ командообразования, там, не знаю.
Ну, не то, что даже он не понимает основ командообразования, а он допускает просчет в человеческом факторе. Он не понимает, что делать-то все это будут люди.
Да.
Он может придумать какой угодно алгоритм.
Точно.
Но человеческий фактор ему весь алгоритм убьет. И да. если не заложиться на человеческий фактор, то, соответственно, будешь в пролете. Вот так они между собой не могут договориться.
Угу. Угу. Скажем так, компульсивный в этом случае угу. больше механичен,
угу.
А депрессивный больше... душа компании, uh-huh. да, и понятно, что это совсем противоположные вещи. Как это может выглядеть в паре? Мало того, что у каждого человека в принципе есть свои стереотипы, концепции, uh-huh. представления о том, как должна выглядеть семья,
uh-huh.
а у компульсивного это не просто представление, это убежище в бурю.
Uh-huh.
То есть вот должен быть формат вот такой, такой и такой, и тогда я себя в семье спокойно чувствую. А внутренне наполняться и прочее – мое личное дело. Я вообще не за этим. То есть в непроработанном виде компульсивный идет в семью, не очень осознанно, да, больше за тем, чтобы была номинальная формальная семья. И многие компульсивные упускают содержание. Вообще забывают, ну как, или даже не вспоминают ни разу о том, зачем они, собственно, в семье. Да? И если у компульсивного спросить, любит ли он свою жену, вот у меня тут на тренинге были тоже пара, компульсивный мужчина и депрессивная женщина. Депрессивная женщина говорит, он мне всегда признается в нелюбви.
Это как?
Он говорит, ты понимаешь, я тебя не люблю. На самом деле любит, но не чувствует. Не отдает себе отчет в том, что это и есть переживание любви. У него есть свое представление о том, как по порядку, как правильно должна быть любовь. Да? Картинка не сходится, и он ей сообщит, я тебя не люблю. А она чувствует от него, что он ее любит. Но это в продвинутом варианте.
Угу.
И вот он регулярно ей сообщает, что он ее не любит.
Но это хорошо, если женщина продвинута.
Да.
Потому что если не очень, то услышав такое признание от мужа, от которого как раз ждешь любви и ласки, который должен,
да.
должен давать ну, эту так, любовь.
Он как единственный источник, да, вообще чувств получается.
Да-да-да. То есть самое время впасть в истерику, треснуть его чем-нибудь по голове и вообще подать на развод после этого.
Вот. На более поверхностном уровне, как налаживать взаимодействие, ну, про близость, понятно, да, тянуться друг к другу, вот, все-таки не к личности, а к тому содержанию, которое есть в каждом человеке. Вот, на поверхностном уровне бытового взаимодействия вспоминаем, депрессивному важно разделение его чувств, его состояния, а компульсивному, если честно, нетрудно это запомнить. И, конечно, это будет не в полной мере то, но, может быть, войдет в привычку и станет уже все-таки наполнен этим разделением настоящим, да? Но компульсивному легко ввести в свои привычки вопросы, как ты себя чувствуешь, как провел там, провела свой день и так далее. Как вообще? Вот, когда у меня компульсивный спрашивает, как я себя чувствую, я прекрасно понимаю, что это заученная фраза. И уточняю, ты сейчас, как всегда, из вежливости или тебе правда важно, как я себя чувствую? Компульсивные, как правило, впадают в ступор при этом.
Uh-huh.
Вот. Ну, потому что спрашивают они из вежливости, к сожалению. Да? Ну, по крайней мере, поначалу. Вот. Но это, напоминаю, в непроработанном варианте. А депрессивному помнить о том, что проявление себя как депрессивного, да, пусть даже в рамках невроза, и не обязательно, в общем, это проживать, можно подогнать под рамки тех правил, которые есть у компульсивного, и при этом оставаться собой. На это я тоже приводила, по-моему, пример, но напомню. Есть у меня, мало того, что мой компульсивный друг, так еще и я в папском союзе с ним, да еще и мы мужчина и женщина, то есть непростое сочетание, действительно. И даже по астрологической карте, вот сейчас я пошла на курс астрологии, мы крайне противоположны друг другу. То есть там папский союз по всем параметрам вообще сошелся. Ну вот. И он, значит, убежден в том, что мама детей, особенно я тогда была кормящей, кормящая мама, не имеет никакого права, это неправильно, курить.
Угу.
А я курю. И вот я беру сигарету, он мне говорит, ты не должна курить, положи сигарету на место. Я кладу на место. Такое правило, я его выполняю. Через несколько минут я опять хочу курить, беру опять сигарету. Где-то на 7-8 раз я успеваю прикурить раньше, чем он успевает мне сказать, что курить нехорошо.
Угу.
Прикуриваю, а так смотрю с удивлением, а что теперь делать? Ну, я уже прикурила. Ну, ладно, кури, раз уж прикурила. Вот как вариант, да? Вариант второй. Депрессивный, ну, допустим, чего-то хочет там на тему провести время вместе, да, или что-то внести, какие-то изменения в быт. Подойти с предложением. Нет, это не значит, что нет совсем. Помним, да, что компульсивный, любое принятие решения для него – это, во-первых, больное место. Во-вторых, он всегда благодарен тем, кто принимает за него решение, но потом будет, пардон, гнобить за то, что решение было неправильное. Вот если депрессивный настраивается на то, что так оно и будет, я принимаю всегда неправильное решение, какое бы я ни принял. Но оставаясь собой, я все-таки вот живу свою жизнь. Да? Но буду делать это обязательно неправильно с точки зрения партнера компульсивного. Вот как-то так.
Ну, насколько я знаю компульсивных, компульсивному недостаточно того, что партнер признает себя неправым. Ему нужно причинить добро и множественную пользу и непременно своего партнера улучшить и направить в созидательное, по его мнению, русло. И вот здесь я не прав, но я буду продолжать делать то, что я делаю. Мне вот сложно себе представить, как это может быть без конфликта.
Конфликты будут обязательно. Ну, а как это? Развитие и обучение друг у друга всегда происходит из конфликта. Мы же помним, что конфликт – это всегда возможность для развития. Да? Любое кризисное состояние – возможность для развития.
Ну, это мы помним, но в любом случае это с боем каждый раз.
Да.
Свое право – это каждый раз с боем, это битва.
Да.
Поступить так, как я хочу, а не так, как ты считаешь правильным.
В варианте первом – да. Можно биться, а можно… тоже, по-моему, об этом упоминала. И Сет шикарно придумала. Мне очень нравится использовать и всем советую. Ну, прости. Ну, мне вот так надо. Прости. Помните, мы в лекции про компульсивного тоже говорили о том, что пусть долго, пусть многократно, но рассказывая компульсивному о том, что для меня это правда важно, не на противоречие идти, не на бой, да, а вот донести все-таки. Мне это правда важно. Я знаю, что тебе это непонятно, чичи тебе там. Да, но все-таки договариваться из того, что, ну да, у нас разные взгляды, но для меня это правда важно. Ну вот. Но тут не может быть все равно универсальных рекомендаций. Людям с двух разных, так сказать, планет все равно придется договариваться по-своему. Все равно это общая зарисовка, и каждый индивидуален. И тот же компульсивный, например, может быть скомпенсирован чертами каких-то других типов, да. И вдруг, например, он вырос у депрессивной мамы, и у него, в принципе, контакт лучше с этим.
Ну да.
Как, то есть, там, может быть, как угодно. Все равно надо искать точки соприкосновения. Вот. Но ресурс в этой паре, напоминаю, заложен очень мощный. Научившись быть по-настоящему вместе. Люди не просто добирают компенсаторные навыки других типов, а сразу прям противоположные. Ну, не прям противоположные, как они, диаметрально противоположные.
Ну да, диаметрально противоположные.
Диаметрально противоположные, да. Что тоже сподвигает очень к развитию. Ну, как в папском союзе, да. Когда люди по-настоящему научаются принимать друг друга и уважать жизненную позицию другого человека, в этом месте происходит мощный, широкий шаг вперед. Вот. Про эту пару более-менее понятно?
Мне,
вопросы,
да.
Вопросы есть?
Вопросов у нас нет.
Вопросов нет. А вообще слышно же, да?
Если есть вопросы, напишите. Как-то вы затихли.
Загрузились.
У Гали есть сомнения в том, что вы вообще ее слышите. Вы, пожалуйста, уж избавьте ее от сомнений. Напишите что-нибудь или задайте вопрос. Ну, а пока они пишут вопросы... Слышно, но немного булькает. Ольга, ну мы делаем все свое лучшее. К шизоиду с астероидом, да.
Угу. Фух, тоже шикарное сочетание. Кратко повторяю зарисовку типов. Шизоид – человек, который живет из головы, который точку внимания держит внутри себя Для него не очень важно, что происходит снаружи. В противовес истероид, которого не очень заботит, что у него внутри. Он вообще не очень внимателен даже к внутренним процессам. Все внимание направлено на получение впечатлений и внимания извне, с внешней части. Шизоид, ну, в базовом варианте, непроработанном, с пониженной коммуникабельностью. Угу. Вообще с трудностями, да, в коммуникациях с другими людьми. С трудностями в интерпретациях, что значит то, что я сейчас вижу и слышу. С самой медленной в базовом варианте адаптивной способностью, с одной стороны, да. И истероид в противовес, наоборот, который легко и быстро, стихия воздух, да, вспоминаем, адаптируется. Очень легко коммуницирует с другими людьми, находит общий язык, потому что у него задача максимум стоит быть звездой и привлекать максимум внимания. И для него важны тусовки, а сидеть дома – это значит киснуть, а ничего не происходит, все нормально, все как обычно, что для шизоида спасение, для истероида – это смерть. Это да, это, в общем, тоже все непросто. Вот. Но, как всегда, самое интересное, что, что в первом варианте депрессивно-компульсивный, так и шизоид-истероид, этих людей друг к другу необъяснимо сильно тянет. Быть друг с другом практически невозможно, но очень сильно притягивает. Общее правило про любовь, близость и золотой орех остается то же самое, тянуться к самому светлому, что есть в человеке. А теперь практические рекомендации, как на поверхностном уровне можно хоть через какие-то мостики налаживать взаимодействие. Шизоиду учиться, помним, да, не очень хороший контакт у шизоида с телом, особенно с поверхностью, и он не очень, не так, позже замечает, что он устал, и ему надо побыть одному, чем это произошло. На лекции шизоида мы об этом говорили, да, про шизоида. Вот, шизоиду учиться, соответственно, определять, когда уже хватит, чуть раньше, чем, ну, каждый раз на шаг раньше. То есть, когда я уже устал, все-таки идти в зону уединения и восстанавливаться. Иначе что может быть? Если шизоид в таком хорошем контакте с истероидом, то истероид способен так завести шизоида, что тот теряет всякую ориентацию и контроль. Понятными словами говорю, да?
Да.
Наблюдала, пока еще Женя был шизоидом, у него есть несколько друзей истероидов, ну и неважно, там половая принадлежность какая. Истероиды умеют так включать человека, так цеплять, ну, им же внимание нужно, да, и вот они умеют притягивать свое внимание, так что шизоиду реально становится очень интересно, он забывает про себя, вынимает внимание наружу, при этом он находится в слепой для себя зоне, в зоне коммуникации и зоны снаружи, и он, с одной стороны, горит, ему интересно, с другой стороны, внимание его очень быстро устает. И наступает какой-то предел, когда шизоид, ну, реально перестает себя контролировать. А когда шизоиду плохо, он перестает себя контролировать, помним, происходят необоснованные на ровном месте вспышки, ну, как это, ну, ярости, наверное, ну, то есть, ну, истерика в том числе может быть. Вот, то есть шизоиду со своей стороны следить за зоной комфорта самому. Вот насколько я могу выйти на экскурсию, когда мне надо все-таки вернуться в себя, как домой. А истероиду учиться определять, когда хватит. Потому что истероид свои-то границы, вспоминаем, блюдет, да, очень хорошо, а чужие не очень. А для шизоида вопрос его границ жизненно важен. Уметь учиться останавливаться в своих захватнических войнах. И истероиды экспансивны тоже по своей природе, тоже это помните. Вот, с одной стороны. С другой стороны, учиться все-таки самому себя иногда развлекать, а не только у шизоида это брать. В бытовом взаимодействии совсем трудно истероиду с шизоидом. Во-первых, например, в сравнении с парой депрессивной-компульсивной, у них есть хоть какая-то упорядоченность, потому что там есть компульсивный. У истероида и шизоида ни у одного не про порядок. У шизоида про внутреннюю структуру, не про быт, а про внутреннее разложение по полочкам. И в паре истероид-шизоид бывает так, что даже вот они в хорошей близости, они душа в душу, а дома у них, пардон, в холодильнике мышь повесилась, на счета уже полгода не оплачены, прочее. Ну, и им обоим не до этого, да, понятно? И приходится как-то, ну вот, это тоже зона самодисциплины, обращать внимание на то, что все-таки есть еще жизнь в бытовом варианте. Что, вопрос какой-то есть?
Комментарии, что это хорошо.
Что именно хорошо?
Я не поняла, что именно.
Надеемся, что все хорошо.
Да, это же хорошо. В отрыве от контекста не очень понятно, что именно хорошо.
В отрыве от бытовой жизни, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ну как, в конце концов, не захочется домой идти. Или это, какие-нибудь службы там придут и все отключат нафиг. Ну вот. Ну, если вопросов нет, мне кажется, я обрисовала, или что, может быть, что-то добавить, Люба, как ты скажешь?
Ну, вроде да, обрисовала.
В целом, вроде понятно, да? Вот, а в паре депрессивный-компульсивный...
Давай тогда я вопрос задам. Смотри, вот в паре шизоид и истероид ты сказала, что истероиду полезно учиться развлекать себя самостоятельно, а не приведет это к тому, что пара, по сути дела, развалится. Потому что истероид будет все время где-то развлекать себя самостоятельно, а шизоид будет тихо сидеть в своем пространстве и, ну, как обычно, он сидит. И все, и у них не останется точек соприкосновения. Вот.
Вот то, что Люба описала, это может быть, сейчас скажу ключевое условие какое, да, может быть и действительно разрывом, а может быть, наоборот, укреплением. В каком случае? В случае, если, когда они обратно соединяются, они восстанавливают свою близость и контакт друг с другом, и истероид рассказывает, как ему было круто, а шизоид, уже придя в себя и побыв один, да, в своей норе, как ему надо, он тоже пришел в себя и готов уже разделить, вместе с астероидом, это если они обратно мосты налаживают, тогда все в порядке. А если действительно каждый находит интерес один внутри, а другой снаружи, это действительно может привести к разрыву. Вот.
Так, спрашивает лошадка. Ты говоришь, как выживать, а чему шизоиду нужно учиться у других? Это вопрос, лошадка?
Ну, я готова перечислить.
Давай.
Спасибо за такой вопрос, на самом деле, потому что мне же кажется, что то, что я говорю, автоматом всем так же широко и глубоко понятно, как я это знаю. Да, конечно. Шизоиду лучше всего учиться, конечно, напрямую у истероида своим слабым местам. А именно, я вскользь не сказала тоже, да? Умению скорости адаптироваться. Раз. То есть наблюдать конкретно, как это делает истероид, как он себя легко и свободно чувствует в любой компании, и учиться делать так же. Ну, поначалу, может быть, тупо повторять за ним. Да? Это первое – адаптация. Второе – коммуникация, что шизоиду, в принципе, трудно. Третье – интерпретация того, что это было снаружи, что это значит, потому что истероид ловит на лету, что это было. Да? И обращаясь из близости, опять же, а как ты вот это воспринимаешь, и как ты это интерпретируешь, набивать себе базу шаблонов, ну, восприятия. Ну вот, и вообще в целом умение держать точку внимания снаружи в том числе. Ответила? Что значит держать точку внимания снаружи? Автоматично у шизоида она внутри в голове. И любой вариант, когда шизоид начинает больше обращать внимание, пусть локально, иногда, на время, да, наружу, это его в любом случае автоматично сподвигает к развитию. Начинает осваивать слепую для себя зону. Вот. Это может быть как в паре мужчина и женщина, ну, как в смысле, ну, как это, муж-жена, условно говоря, да? Так и в любых других парах. Часто, например, в семьях рождаются дети других типов. И вот Женя очень, например, так неплохо учился у Ханны. Женя был шизоидом, а Ханна истероидом. Тому, как и что она делает. Ну, а так как это ребенок и свой еще тем более, да, то у него это вызывало восхищение, уважение, и он прям вот набирал у нее вот эти шаблоны, как легко и просто она это делает. Вот. А ее учат в обратную сторону усидчивости, внимание внутрь. Для этого они в шахматы, например, играют.
Бедный ребенок.
Концентрации внимания, они там ножи кидают. Ну, она ребенок, ей все новое интересно, с одной стороны, да, истероиды, все новое интересно. Проблемы с усидчивостью. Поэтому ему, как шизоиду, приходится изобретать все время новые мотивирующие факторы на то, чтобы продолжать.
Ты знаешь, я со своим папой шизоидом в 5 лет и 6 лет тоже играла в шахматы и шашки. Я, конечно, не истероид, а депрессивный, но мне все равно сложно это представить. Как мне в 6 лет было интересно в шахматы. А папа шизоид играл с ребенком, как он умеет.
Да.
Но он же не умеет со мной в магазин играть. А в шахматы умеет. Мне пришлось освоить.
Ну да, кстати, вот хороший тоже пример. Мы плавно начинаем переходить к детям. Вот Ханна тоже навязывает игры, там, например, которые ей интересны, как ребенку истероид. В тот же магазин, салон парикмахерская. Или я тут на сцене выступаю, а ты зритель восхищен. Вот. А Женя, значит, ну да, я могу поиграть в эти игры, но они не очень мне интересны, если честно. А вот мне бы интереснее сейчас в шахматы поиграть. Ну вот, друг другу делают приятно.
Да. Вот вопрос есть. Расскажи про миссию в мире у каждого из типов. Вот Галя, ответь что-нибудь тебе.
Я в ступоре, у меня широко открылись глаза, я ими хлопаю. А я не могу ответить на этот вопрос. Вот какая задача? Это я могу ответить. А миссия?
Ну, расскажи хотя бы, какая задача.
Ну, я так, как обычно, сейчас задеру планку очень высоко наверх, чтобы задача, которая сейчас кажется страшной, казалась не такой страшной и маленькой, да, по сравнению с большим слоном. Вот. Радостно хочу с вами поделиться тем, что в последнее время узрело дополнительно к вот этим вот центрам, которые есть у всех наших любимых типов. Так, сейчас разболталась. Ага, вот. Человек рождается, во-первых, в 1/4 части от потенциально возможной для гармоничного человека, гармоничного, сбалансированного, в смысле, со освоенными частями. Не в смысле гармоничный, спокойный, у него ничего не происходит, а в смысле, что он освоил и другие три части тоже. Да? Так вот, родившись в 1/4, человек рождается с одним центром и с одним направлением внимания. Сейчас пройдусь по всем, вы поймете, о чем я. Начинаю с депрессивного. У депрессивного центр в груди, поток внимания входящий. Так? Следующий шизоид. Центр в голове, поток внимания входящий. Истероид. Центр в груди, поток внимания исходящий. Компульсивный в голове, исходящий. Так? Это 1/4 того, с чем каждый рождается. Задача минимум, как мне кажется, это мое восприятие. Задача минимум каждому человеку взять хотя бы 2 центра. То есть выйти за пределы невроза своего собственного и дорастить автоматом 2-й центр. Тогда получается полчеловека. Есть 2 центра, и каждый центр работает на один поток. Да? Один на один поток, другой на другой поток. Но хотя бы уже есть 2 центра. В совсем завершенном варианте это когда добираются все 4 части, и получается, каждый центр работает и наружу, и внутрь. Понятно, да? Оба центра работают на вход и на выход. Как это выглядит в быту, в общении с таким человеком? Он способен воспринимать мир под 4 углами зрения. Под 4 системами фильтров, так скажем, да? То есть он остается автоматичным, но воспринимает 4 программами. То есть музыкальный файл он может проиграть в такой программе, в такой, в такой и в такой, в зависимости от того, как, ну, вот, что сейчас адекватнее, да? Понятную зарисовку даю?
Да.
Да. Хорошо. И вот так получается обычный нормальный человек с 2 центрами на исходящий, входящий поток. Просматривая пространство разных людей, я обнаружила, что есть доработанная версия структуры пространства. Это 3-й центр, который находится внизу живота. Его разрабатывают, ну, так скажем, люди-воины. Это потенциальная возможность есть у тех, кто... Я сейчас не все перечислю, конечно, что есть в мире, но из того, что я встречала. Это занятие тайцзи, например, которое... Дянь-тянь, по-моему, да, называется?
Тайцзи, а не знаю.
Они доращивают намеренно этот центр. Йога посвящает этому внимание, ну, в продвинутом варианте. Начинается с хатха-йоги, и там уже более высокий уровень. Если почитать кстанеду, там об этом говорится, что у воина структура выглядит как столб с 3 центрами. Но про 3 центра там нет, это мое наблюдение уже. Вот. И я имела честь видеть древнего уже, ну вот, по нашим меркам, старого мастера тайцзи, который живет в горах и особенно с людьми уже не общается, занимается там левитациями там, и чем-то еще, не знаю чего, да. Просмотрела я его пространство через ученика. Так вот, у него шикарно пульсируют все 3 центра, и все 3 центра работают на входящий и исходящий поток. Смотрится, конечно, великолепно. То есть я к чему сейчас веду? В любом случае, разные школы с разными взглядами и подходами, которые направлены в принципе на развитие, так или иначе приходят к тому, что развивают минимум два центра, максимум люди-воины три центра. Но к этому все идут, так или иначе. То, что мы рассматриваем в разрезе типов, более приземленно на бытовом уровне, на уровне взаимодействия между людьми, на уровне, там, не знаю, патологической психологии, неврозов и прочее, это один из вариантов, как заниматься саморазвитием и приведением себя в должное состояние. Угу. Вот так я вижу задачу выхода из типа.
Лошадка, где находится что? Вопрос, где находится?
Если про третий нижний центр, то с точки зрения чакры на уровне Сватхистаны. Если так понятно. Если непонятно, то внизу живота между пупком и, пардон, лобком.
Третий, где находится. Ну да. То есть на вопрос ответила. Ну, переходим к детям тогда.
Да.
У нас больше нет вопросов.
Так, я, значит, набросала себе схему опять, которую хотелось бы успеть. У нас остался 1:20. Ну, давайте я буду говорить, а вы, если что, будете вопросы задавать. Вот с детьми, значит, такая шикарная у нас история. Начну издалека, с момента формирования структуры типа. Самое раннее время, я уже тоже об этом на эфире говорила, но сейчас про детей уже поподробнее буду говорить. Самое раннее время, когда можно определить структуру формирующегося типа в утробе, я обнаружила в 2 недели, но это я уже к этому времени умела смотреть чужие пространства. Угу. Человеку, который не умеет смотреть пространство, достоверно можно это сделать, начиная с 12 недели. Потому что к этому времени уже человек сформирован, но еще в микроразмере. И структура типа к этому времени уже есть. Как это определить? Значит, если вы беременны, ну, это сейчас к женщинам относится, естественно.
Ну, понятно.
Вы автоматично по природе, по естеству своему, в любом случае контактируете, поглаживаете, и вот вниманием погружаетесь туда, да, природа свое все-таки берет, и вы тянетесь туда. И вот когда вы вниманием там со своим ребенком, обратите внимание, где пульсирующая точка. Потому что вот этот центр, он прям пульсирует. Когда увидите эту пульсирующую, почувствуете, узнаете, кто как-то, у кого какой канал восприятия лучше работает, все мамы беременные очень хорошо это чувствуют. И чуйка обострена в это время, и внимание с ребенком, и контакт с ребенком хорошо налажен. Просто обратите внимание, где пульсирует эта точка. И задача вторая – определить, собственно, какая часть тела. Это голова или это грудь? Откуда пульсирует? Но спешу расстроить. В последнее время такие дети... Не часто, но я видела нескольких, которые рождаются уже с 2 центрами. Необъяснимо, но факт вот из разряда, как говорится. То есть трудно установить.
Дети должны быть лучше своих родителей.
Ну,
дети,
да.
Индиго, опять же.
Это классно, да. То есть, если вы вдруг увидите 2 центра, не пугайтесь. У вас продвинутая версия.
Апгрейд.
Апгрейд, дополненная версия ребенка. Вот. Это раз, значит, так можно определить в утробе. По пульсирующей точке в груди или в голове. Когда ребенок рождается, первые дни тоже очень хорошо видно, откуда он живет. Ну, для этого вот тонкие ощущения, и опять же, родившая женщина, она автоматически первое время находится еще в очень сильном контакте с ребенком, вот это природным, да, физическая пуповина разорвана, но все равно связь есть. Тоже, если быть внимательной, можно легко определить, откуда пульсирующая точка. Это все равно пунктирное определение, хотя бы где центр. Надо отмести хотя бы другую половину. Потом дальше присматриваться все-таки кто? Кто из двух? Вот теперь, если у вас ребенок уже есть, и все это время, которое я перечислила, оно уже прошло, вот как определить на здесь сейчас? Значит, все-таки есть такое разделение. Ну, по крайней мере, я это обнаружила в процессе наблюдения за детьми, может, вы что-то свое найдете. До 3 лет определить тип можно по тому же критерию, как мы определяли типы взрослых, в чем находит спасение.
Угу.
Вот состояние стресса в плохом состоянии к чему тянется. пока дети еще не очень обусловлены умом и автоматизмом, они автоматически все-таки в спасение тянутся в противоположное. Вот они не бегут в уже построенную конструкцию, где есть убежище. Потому что пока еще это не четкая, да, структура вот этого убежища своего. Стремятся они для равновесия, для баланса в противоположность.
Смерть?
Можно так сказать. То есть вот как это ни удивительно, ребенок шизоид, например, когда ему плохо, стремится к тактильному контакту. Ребенок истероид, когда ему плохо и он устает, как это ни странно, уединяется, закрывается в шкафу или прячется от всех. Приводит себя в порядок, как это ни странно. Компульсивный тянется к чувствам. Депрессивный старается справиться самостоятельно с теми трудностями, которые он встречает. Во-первых. А потом, если что, обращается за поддержкой.
Как это тянется к чувствам, я не очень понимаю. Вот на ребенке, которому там 1.5 года, как это можно заметить?
Ну, это даже раньше. Вот у меня вторая дочка компульсивная. Она вот заглядывала в душу как будто, знаешь, вот. И это прям очень чувствовалось. Вот когда ей плохо, она прям так глубоко смотрела в меня или в Женьку, как будто искала спасения. Вот разделили со мной то, что я чувствую сейчас. Я с этим не справляюсь.
То есть они идут даже не в смерть, да, а совсем в противоположную тему. Смотри, есть же две противоположности. Может, сейчас я запутаю всю аудиторию нашу. Противоположность депрессивный шизоид и противоположность компульсивный истероид. А они идут крест-накрест. Получается...
Слушай, а правда? А правда? Да.
Получается,
они стремятся в совсем крайнюю точку.
Они совсем в крайнюю точку идут.
Да.
Депрессивный идет в компульсивного, компульсивный в депрессивного.
Кстати, да.
Истероид в шизоида. И шизоид в истероида.
Есть такая, да. Нюанс и тонкость, и опасность в том, что это очень быстрый порыв. Это вот первый импульсивный порыв. Если они сразу не получают то, зачем пришли, тогда ищут спасение в своем убежище, в своем типе. Тогда шизоид закрывается, потому получаются дети аутисты, да? Истероид требует тогда внимания. Компульсивный начинает наводить, так сказать, свой порядок. Да, там, у детей это ярко видно на соблюдении режима, например. То есть начинают настаивать на том, чтобы исполнялось все попунктно, как они привыкли. Купаться, кушать, спать и никак иначе, ни в каком другом порядке. А депрессивный начинает разводить на чувства. То есть вот этот тонкий момент, с моей точки зрения, опять же, стоит уловить и таки дать то, к чему они тянутся импульсивно. С точки зрения компенсации типа. Так, чтобы они росли в параллель. Растили свою конструкцию. Она необходима для получения сильных качеств, да? Ну и имели опыт непосредственный того, что еще бывает. Понятно описываю? Так, вот. Все-таки поподробнее об этом поговорю. Там вопросов еще нет?
Нет, пока.
Как правило, в общении, когда я людям это и родителям рассказываю, вопросы такого рода возникают. Я их озвучу сейчас, стандартные вопросы. И опишу свои ответы. Вот родился ребенок шизоид. Не, у друзей, не у нас. И я, значит, просматриваю его пространство с вопросом, что тебе, ребеночек, надо вообще от родителей, да? Какие твои пожелания? Пожелания были много тактильного контакта, много чувств, много коммуникаций. И, сейчас вы поймете о чем, объяснение, ну, взрослым языком, объяснение, что происходит снаружи. Это базово требуется шизоиду ребенку. Понятно зачем, да? Родители говорят, ну как, ты же говоришь, что он шизоид. Как так ему, может быть, это нужно? Он же хочет, наоборот, уединения, покоя, отдельности, соблюдения своих границ и прочее. А дело в том, что ум нарастает постепенно. И эти границы еще не четкие. То есть он реально способен воспринимать своим сознанием, своим пространством, чувствами, там, переживаниями и так далее, да, воспринимать и другой мир тоже. Дальше идем. Про шизоид понятно?
Да.
Написала, да? Истероид. Истероиду требуется рамки, границы. И как ни удивительно, вот на своей Хане я это замечала, она себя спокойнее чувствовала, когда мы ей описывали. Сейчас будет порядок описывать. Так, так и так. есть папа, у него свои дела, есть мама, у нее свои дела, мы вот сейчас вместе, а теперь ты отдельно. И до 3 лет она это более спокойно воспринимала, чем сейчас, когда этот тип стал нарастать больше. Да, вот сейчас у нее больше трудностей с этим, чем было до 3 лет. Как будто у нее вот как это даже не понимание, а внятие, да, вот принятие этого факта происходило легче. Но за счет того, что до 3 лет мы успели выстелить все-таки эту базу, ввести, что такие опции тоже существуют, то сейчас ей труднее, но она таки все-таки слышит. Чуть дольше по времени, но слышит. А дети, компенсации которых родители не занимались, ну, по незнанию, там, да, в голову не приходило и так далее, а мы заметили, что они слышат хуже или не слышат вообще. Как это так? У людей могут быть другие интересы, там, какие-то своя жизнь вообще, что это такое. Тут весь мир крутится вокруг меня. Да? Особенно, когда ребенок проходит с 3 до 5 лет вот эту фазу, период возрастной эгоцентризма. Когда весь мир существует только для меня, и он вращается вокруг меня. Как навык это необходимо, но чтобы не было перекоса, лучше все-таки сделать заготовку.
Это у истероидов так с 3 до 5?
У всех. Ну, каждый по-своему проходит эту фазу эгоцентризма в рамках своего типа, естественно. Но истероид вообще по большому счету. То есть базовая уверенность в том, что весь мир только для меня существует, и все здесь для того, чтобы меня развлекать. Так. Понятные истероиды описала, можно дальше?
Да.
Да? Депрессивный. Напоминаю, вот, с рождения до 3 лет воспринимает как это, удостоверение безопасности и быстрее приходит в себя, если сподвигать его к тому, чтобы он прислушивался к тому, что с ним происходит. Внимание направлял внутрь себя. Очень хорошо работает. Почувствуй руки, ноги, голову, колени, ноги. Как у тебя, вот чувствуешь, тут пульсирует у тебя, а вот как ты дышишь, животик почувствуй. И вот, возвращаясь вниманием в себя, они быстрее восстанавливаются и стабилизируются. Что еще про депрессивного не сказала? Указание, сподвигание, провокация на то, что учись со своими переживаниями справляться сам. Не с других тянуть, да, почувствуй, что у тебя. То есть это как бы такое, ну, символичное направление на то, что у тебя внутри и так богато. Не обязательно брать снаружи, попробуй, ну, вот, переварить то, что у тебя внутри. Так, компульсивный. Тоже про него вскользь сказали уже. Хорошо балансируется на чувственном содержании. Чувства, проявление чувств. Вот я для себя тут пометку написала тезисом. Коротко я бы так сказала. Приоритет внутреннего содержания, а не внешней формы. Указание на это. Теперь как уже после 3 лет или до 3 лет, если вы пока еще не занимались компенсацией, как на бытовом уровне определить тип ребенка? Основное, коротко про всех скажу, потом попробуем раскрыть это. По шизоиду легко определить так. Может совсем справляться сам. И, во-первых, пытается справиться сам. Может сам играть, сам себя занять, сам себе придумать, да так, что перестает воспринимать окружающий мир. Замечала, до года, по-моему, ребенок был шизоид. Мама, зная своего ребенка, уходила в магазин на 20-30 минут, возвращалась, а он даже ее еще не потерял. С удивлением смотрел на маму у входной двери. То есть, как, ты уходила? А я думал, ты здесь.
Но внутренний мир шизоида намного богаче и увлекательнее часто бывает, чем мир снаружи. Какая мама?
Вот, то есть ключевое, что шизоид может сам и стремится делать сам. И здесь важно и это тоже поддерживать. То есть, с одной стороны, мы что делаем? Две части, получается, в компенсации, да? С одной стороны, мы как родители или дети, ну, или взрослые, занимающиеся с детьми, мы добавляем вторую часть, пока еще не очень крепок ум, того, что существует еще в мире, помимо того, что он воспринимает автоматом, компенсирующую часть, да? И поддерживаем в том числе те сильные стороны, которые и так он набирает. То есть мы заходим тогда с двух сторон. Слабые части помогаем подтягивать, предоставляя возможность для получения непосредственного опыта, да, что так тоже бывает. А сильные стороны не мешаем набирать, укреплять себе. Да? А перекосы в развитии вот конкретно шизоидов, например, при нарушении такого рода условий бывают такие. Вот стремится шизоид делать, во-первых, все сам. И у него, конечно, не очень получается, да, например, там завязывать себе шнурки самостоятельно, или там есть, или еще чего-то, передвигаться как-то. Вот. Если бросаться и делать за него, шизоид автоматом воспринимает это нарушение границ, стрессовая ситуация, угроза безопасности, угроза выживанию. Что делает автоматично шизоид? Погружается глубже в себя. Вот по этой схеме и получаются аутисты.
Да, Женя говорил, что дети аутисты, они все шизоиды. Угу. Других не бывает.
Случаи, когда аутиста можно вернуть обратно в шизоида, оставить его в покое. Дать ему делать самому, не лезть к нему с заботой, поддержкой и вниманием. То есть, во-первых, дать все, во-первых, ну, то есть как первый шаг, да, дать ему сделать самостоятельно. Вторая рекомендация. Если даже у него не получается, с точки зрения соблюдения границ, помощь предлагать. Тебе помочь? Да, нет. Ребенок даже 4 месяцев, да даже одного, дает сигнал о том, помогать ему сейчас или нет. То есть помнить о том, что вопрос границ шизоида для него критически, чуть ли не жизненно важен. И если базовое вот это убеждение в безопасности отсутствует ввиду регулярного нарушения границ, шизоид уходит только глубже в себя. Выколупывать его оттуда потом будет труднее. Зазывать обратно. То есть лучше вот с соблюдением границ сразу. Так, к следующему переходим. Истероид сам базово не может, нужны другие люди. От кого питаться вниманием. Значит, что мы делаем? В компенсацию слабых сторон все-таки говорим о том, что есть некие правила, есть границы других людей. Попробуй сам, побудь один, загляни в себя, да, позанимайся сам. И хотя это трудно дается, но поначалу, напоминаю, истероиды это воспринимают. Для наращивания сильных сторон предоставлять возможность, то есть предоставлять людей, в которых можно поиграть. Так, очень грубо.
Это как?
Ну, давать свое общество, то есть не совсем изолировать его, да, например, так вот совсем грубо, допустим, человек может неправильно понять, что все, я своего ребенка истероида буду компенсировать в его благо, значит, за его развитие ратую там и так далее, да, буду его оставлять одного, пусть играет себе там, значит, учится заниматься самостоятельно, заниматься собой, внимание погружать в себя и не давать свое общество.
Ну вот я так и подумала. Думаю, интересно, как может так получиться? Попробуй ребенка истероида запри где-нибудь одного.
Да. То есть наша родительская функция или взрослая функция в качестве компенсации, да, это, ну, условно 50 на 50. И слабые стороны учитывать, и сильные тоже все-таки давать возможность наращивать. Потому что сильные стороны истероид тренирует только в коммуникациях с другими людьми. Общество других людей предоставлять. Свое, там, не знаю, детский сад, площадку, ну, то есть давать общество других людей. Потому что если истероида не снабжать условиями для развития своих сильных сторон, ну что, он не будет развиваться. Пока он свои базовые навыки сильные не наберет, он не успокоится, он все равно будет пытаться это взять где-то. Вот. Когда совсем плохо, мы вот такую фишку придумали, мы Хане подсовывали телевизор. То есть вот ни я, ни Женя не могут, например, больше других людей нет. Она, значит, 25 раз спросит, а точно ли сегодня никто не приедет? И даже курьер никакой не приедет, даже садовник не приедет. И даже няня не приедет, никто не приедет. И почесала к телевизору. Окей, там есть жизнь, там есть люди, хотя бы вот посмотреть со стороны. Да?
Хоть скоро она освоит компьютер и узнает, сколько еще есть людей.
Компьютер она уже осваивает. Вот. Но при этом, смотрите, в варианте с телевизором и с компьютером, хоть это и осуждаемо большинством родителей, да, я, например, считаю, что это очень даже неплохой источник получения информации о внешнем мире. Важно только потом просеивать ненужное, да, отбрасывать эти плевла, да?
Зерна от плевел отделять. Но родители чаще пугают, что не все люди в интернете хорошие. И есть особо нехорошие люди, которые очень интересуются детьми. Вот здесь опасность.
Вот. Но при этом, смотрите, для истероида, например, очень неплохой вариант в том смысле, что он параллельно учится занимать сам себя. С одной стороны, он накачивает модели взаимодействия и коммуникации, которые вообще есть в мире. И в качестве шаблонов, вот моя точка зрения, что не важно, плохие шаблоны или хорошие, главное, что они есть. А потом уже, что из них человек возьмет, да, это его личное дело и дело осознанности его родителей, как они там приоритеты тут помогут расставить. Так, ладно, это я отхожу от темы. Так вот, значит, предоставлять возможность для набора сильных своих качеств тоже. Так. К депрессивному мы пошли. Ему тоже нужны люди, но для другого. Не для внимания, а для разделения чувств. Таким образом, он набирает свои сильные стороны. Но проблема у депрессивного главная в том, что он не видит границ, не видит рамок и вообще не видит, так сказать, порядка в широком смысле этого слова. Компенсация слабых сторон – это говорить о правилах, о рамках, о границах, ставить в известность. О порядках, режимах и прочее. Угу. Компульсивный может сам. И в отличие от шизоида, его сам распространяется на себя и на ближайший круг. Не всегда на людей, чаще на быт, на то, что его окружает. То есть компульсивного ребенка, например, легко узнать, потому что он, поиграв, сначала сложит игрушки, потом пойдет дальше. Сложит так, как он это может там, да, и воспринимает порядок, выглядит, конечно, фантастически. То есть и тапочки на место поставил. Женя любит, в пример, тоже приводить, его нет, но я за него расскажу. Шикарная была история. Возвращаюсь я с работы. Иришка меня целый день не видела. Ей год с небольшим. Она соскучилась страшно. У нее слезы на глазах от радости, что мама вернулась. Бежит ко мне со всех ног. Останавливается передо мной. Снимает тапочки. Потому что собирается ко мне на руки сейчас забраться. Аккуратно ставит их на место, где она считает их место, и потом подходит ко мне на ручки. Это только компульсивный ребенок так может.
Мне не понять, как.
Например, в сравнении там с истероидом или депрессивным, да, только неприличные фразы приходят первые в голову сейчас. Пофигу вьюга, что бы ни было, да, все. Все уже далеко вторично, дистерично, мама пришла, сметая все на своем пути, ребенок летит в объятия к маме. Там все роняя, разливая, не знаю, и чуть падая, и неважно. Компульсивный с чувством, с толком, с расстановкой. А шизоиду еще нужно время выйти из того, чем он сейчас был занят, прежде чем пойти к маме. Понятно, да?
Шизоид может не заметить, что мама пришла вообще.
Может.
Если он был занят чем-то увлекательным, допустим, созданием из конструктора чего-нибудь, мама пришла.
Особенно в подросшем состоянии, начиная где-то лет с трех, мне рассказывала мама, тоже у нее ребенок шизоид, она говорит, это, конечно, с одной стороны, великолепно, у меня ребенок все время занимается сам собой, но иногда бывает так обидно, я соскучусь по ней. У меня выходные, я субботу просидела по своим делам, уже началось воскресенье, я к ней так подползаю издалека, может, пообщаемся? Она так поднимает у меня глаза и говорит, мам, тебе что, заняться нечем?
Мама депрессивная, да?
Мама тоже шизоид, но проработанная.
Понятно.
То есть она уже тянется к общению, да, к взаимодействию. Вот, и все-таки соскучилась. Дочка тоже соскучилась, но у нее свои дела важнее, как ты говоришь, да, внутренний богатый мир, он гораздо интереснее, чем то, что снаружи.
Но опять же, потребности нету. Ну вот мама, да, все хорошо.
Мама на месте.
На месте, все отлично. Нет потребности в этой близости.
Потребность есть. Приоритет не на ней. Приоритет на внутреннем своем состоянии. Так, что-то еще хотела хорошее рассказать про это.
Может, перерыв тогда сделаем?
А уже пора, да? Ну, давай.
Давайте. У нас с вами перерыв. После перерыва мы вернемся.